В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Трамп стирает наследие Обамы. Готовится ли президент Трамп перечеркнуть политическое наследие президента Обамы? Что можно сказать о политике администрации Трампа, исходя из взглядов кандидатов на главные министерские должности? Даст ли Трамп волю американской нефтяной промышленности? Чего ждать Кремлю от министра обороны США, громкого критика Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Владимиром Кондоровичем, профессором Хейверфорд-колледжа в Пенсильвании, и Юрием Ерым-Агаевым, экономистом, политологом, сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете в Калифорнии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За две с небольшим недели до вступления в должность президента США Дональд Трамп не только предварительно сформировал свой кабинет, то есть назвал кандидатов на министерские должности, которые должны быть утверждены Сенатом, но и успел дать понять действующему президенту, президенту Обаме, что он не шутил во время президентской кампании, обещая нещадно расправиться с тем, что Барак Обама считает символическими достижениями своего президентства. Во вторник, в первый же день работы Конгресса нового созыва, республиканское большинство Конгресса подняло вопрос об отмене закона о доступной медицине, известного как «Закон Обамы». На следующий день встревоженный президент Обама появился на Капитолийском холме в здании Конгресса с призывом отстоять закон, ассоциируемый широкими массами с его именем. Как сказал президент репортерам, он призвал законодателей отстаивать интересы людей. Дело демократов, впрочем, безнадежно, если против закона Обамы выступят все законодатели-республиканцы, а именно к этому их призывал будущий вице-президент Майк Пенс, посетивший Конгресс одновременно с Бараком Обамой. Первым делом мы должны выполнить обещание отозвать закон Обамы и заменить его в результате реформы, которая позволит снизить стоимость медицинского страхования и не расширить при этом государственные структуры. Так разъяснил Пенс на пресс-конференции задач республиканцев. Вторым в списке первоочередных дел республиканского президента и республиканского конгресса может стать возведение стены на границе с Мексикой. Во второй день работы конгресса республиканцы завели разговор о возвращении к жизни закона о возведении ограды на мексиканской границе, закона, принятого еще в президентство Джорджа Буша-младшего. А в третьей, четвертой, пятой строчках этого списка могут оказаться шаги по отмене президентских указов, тормозивших развитие энергетической индустрии, малого бизнеса. По крайней мере, такие предположения позволяют сделать состав кабинета, предложенный Дональдом Трампом. Так считают мои собеседники. Юрий Ерым-Агаев, не проглядывает ли за этой неожиданно бурной деятельностью республиканцев что-то вроде антиобамовской революции или волны антиобамовской реакции?
Думаю, что да, и может быть именно даже антиобамовской революции. Это один из первых и важных шагов против того, что сделал Обама за 8 лет. Главное, что сделал Обама за 8 лет, он сделал полный упор на перераспределение американского богатства, а не на его производство. Он с самого начала вышел с лозунгами классовой борьбы. 1% имеет слишком много, остальные слишком мало. Но на самом деле этот 1% как раз за обамовское время преуспел. А вот кто пострадал больше всего, это американский средний предприниматель, американский средний класс, у которого во всех формах забирали деньги и перераспределяли. Два главных перераспределения, которые произошли при Обаме, это от работающих людей к неработающим, и от частного сектора в государственный сектор. И это мы видим очень просто по количеству, гигантскому увеличению всех субсидий, включая фудстемпы и все остальное, потому насколько богаче стал город Вашингтон, который раньше был недорогой город по сравнению с остальными, где живут чиновники. Это главное перераспределение, которое произошло. И по назначению людей в обамовском кабинете, Бена Карсона, Тома Прайса, отвечающего за здравоохранение, и остальных министров, есть основания думать, что они собираются повернуть полностью этот процесс.
Профессор Конторович, наш собеседник прогнозирует революционный ответ или революционную реакцию республиканского конгресса и администрации Трампа на 8-летнее правление демократической администрации. Вы согласны с таким взглядом?
Нет, я не согласен. Вообще, к Америке применять слово «революция» нужно осторожно.
Ну, я, естественно, использую метафору.
Вашингтон стал дорогим городом давно и становится все более дорогим и богатым городом. Это не Обама. Это происходило и при республиканских президентах, и при Регане, и при обоих Бушах. Эта тенденция идет с 60-х, 70-х годов. Что касается перераспределения доходов, то у Трампа есть свои лозунги по поводу перераспределения доходов. Он, опять же, против этого 1% и забота о людях, оставленных экономическим ростом.
Которых обошел экономический рост.
Которых обошел экономический рост, спасибо. У него вполне есть своя перераспределительная политика, которая, может быть, по-другому немножко будет работать. Может быть, через ограничение свободы торговли. Это тоже перераспределение. Перераспределению конца не видно. Может быть, другие группы будут извлекать из этого выгоду, чем до этого. Ну, а за один процент я бы не беспокоился, у него все будет в порядке, как всегда.
Хорошо, но в таком случае, почему, как вы считаете, первым актом Конгресса стала попытка нейтрализации вот этого закона о здравоохранении Обамы?
Закон о здравоохранении был протащен с помощью парламентских маневров, без какой-либо консультации с другой стороной. Это было оскорбление, и следовало ожидать на него ответ. Республиканцы 8 лет клялись, что они это сделают. Вот они за это и взялись.
А почему закон, который, по словам его сторонников, должен был осчастливить американцев, обеспечив каждого доступным медицинским страхованием, вызывает негативные чувства более половины американцев? Ведь, казалось бы, это благородная идея.
Одна из причин, по которой он не работает, он распространяет страхование на людей, которые за это страхование платить не хотят. Те инструменты, на которых основана Obamacare, контроль за ценами, огосударствление, это попытка центрального планирования, которое, мы знаем, всегда не удаются. Рынок тоже не очень хорошо работает в этой области. И я не могу сказать, что у республиканцев есть какие-то замечательные идеи. Как в большой мере они реагируют на стратегию противной стороны. Это всегда проигрышно. Они мало думали про здравоохранение. Отменить. Заменить. Чем заменить, толком не знают. Но в этом есть смысл. То, что предложено было демократическим Конгрессом и Обамой, неработоспособно в любом случае.
Юрий, понятно ли, почему закон, который, по словам его сторонников, должен был осчастливить американцев, обеспечив каждого доступным медицинским страхованием, вызывает негативные чувства более половины американцев? Ведь, казалось бы, это благородная идея.
Это отражение реального эффекта этой программы, от которой реально, опять же, прямо пострадала значительная часть населения, а именно, опять же, независимый средний класс, который сам платит за свои страховки. Получился странный эффект. Люди, которые не платят за страховки ничего, многие из них получили страховки, а люди, у которых раньше были страховки, часть из них либо их потеряла по-настоящему, либо их страховки стали таковыми, что они фактически не могут пользоваться здравоохранением, потому что они должны платить сначала громадные деньги из своего собственного кармана. Обамакер не сделала ничего для уменьшения стоимости американской медицины. Если взять все деньги, расходуемые правительством на медицину, и разделить на число людей, живущих в этой стране, мы получим больше $4000 в год, что больше, чем тратят Германия или Франция. Наши расходы на медицину выше, чем в Европе, и потому что мы берем на себя большое, очень непропорциональное бремя разработки современной медицины, современной медицинской технологии, лекарств и так далее. Упор должен быть все равно на уменьшение стоимости, что автоматически приведет тогда к расширению доступа к системе здравоохранения, а не к попытке расширить этот доступ, не уменьшая этой стоимости. Такая схема работать не может, и печальные результаты ее мы видим.
Владимир Конторович, среди главных обещаний Трампа – демонтаж важной части наследия Барака Обамы в области регулирования экономики. Обама, например, своей властью ввел массу ограничений на добычу нефти и разработку нефтяных месторождений, на выброс углекислоты. Он, как говорят критики, попросту стреножил американскую экономику. Можно ожидать освобождения американской экономики от пут регулирования администрации Трампа?
Я думаю, что можно. Большая часть того, что сделал Обама, не требует отмены в Конгрессе. Это были президентские указы. Президент же новый может их и поменять. И, насколько я понимаю, составляется список этих президентских указов Обамы, которые увеличивают бремя регулирования, для того, чтобы также точно росчерком пера, как Обама их ввел, Трамп их отменил. Тут стоит вопрос конституционный. Тут стоит вопрос того, кто создает правила в стране. Вопрос того, что называется регулирующим государством. нигде в Конституции не предусмотрено. Созданный Конгресс создает регулирующие органы, дает им широкие полномочия, а регулирующие органы издают свои указы, которые, в общем-то, имеют силу закона, которые практически невозможно оспорить в суде. Эти органы только растут. Если посмотреть на количество страниц правил, которые они издают, это фантастические какие-то цифры, каждый год прибавляются сотни тысяч страниц. Понятно, что они на автопилоте, у этих агентств свои интересы. Они не взвешивают благо и издержки их правил. Одна из важных задач современной демократии – это ввести регулирующее государство в рамки.
Юрий Ермогаев, вот глава американского нефтяного института, а это лобби нефтяных компаний, только что пожаловался, что за время президентства Обамы было введено 145 различных регуляций ограничений на действие энергетической промышленности. Трамп номинировал в министра энергетики бывшего губернатора Техаса Рика Перри. Это человек, известный своей близостью к нефтяным и газовым концернам. Ждем мы резкого роста добычи нефти и падения цен.
Эти регуляции Обама вводит буквально вот до последней минуты. Совсем недавно он вел очень сильные ограничения на нефтеустановки в Атлантическом океане на восточном побережье.
По-моему, он вообще попытался запретить бурение.
Да. Это произошло совсем вот буквально на днях. Безусловно, мы будем от Трампа и от Перри, в частности, естественно, ожидать отмены большинства этих регулирований. Вот это область, в которой можно быть практически полностью уверенным, что к концу уже первого срока Трампа производство как нефти, так и газа, и плюс транспортировка газа, что тоже очень важно, одно из вещей, которую блокировал сильно Обама, это строительство портов по сжижению транспортировки газа. В результате Америка станет не только самодостаточной, но один из главных экспортеров нефти и газа, что повлияет очень сильно на международную политику и соотношение сил. Я хочу еще упомянуть одно чрезвычайно важное министерство, это Министерство охраны окружающей среды, который больше всего ввел в таких ограничений и который безумно душит бизнесы. Российскому слушателю, наверное, это проще всего понять аналогию с такой роль. Там играют санэпидемстанции и пожарные охраны, которые знакомы всем русским людям и которые душат российские мелкие бизнесы таким же образом.
Профессор Конторович, если послушать вас и Юрия Ермогаева, то уходящий президент участвовал в заговоре против американской экономики. Он вводил регуляции, которые препятствовали ее росту, несмотря и на без того ничтожный экономический рост.
С окружающей средой все очень ясно. Защита окружающей среды вызывает очень сильные страсти у большой части избирателей. А некоторые люди сравнивают это с религией. Мать-Земля, которую нужно сохранять в первозданном виде. Партия, которая больше всего отражает эти страсти, это демократическая партия. Когда она у власти, она проводит правила, поддерживаемые этими людьми. Так что тут совершенно ясно, откуда это идет. И можно сказать, что защита окружающей среды – дело хорошее, но у многих людей оно перехлёстывает через край, и они не хотят слышать об издержках этого дела, не хотят взвешивать издержки. Теперь про регулирующее государство. Когда ты создаешь какое-то бюро и даешь ему задачу, и нет сдерживающих центров, оно само себе создает правила, то оно на автопилоте, естественно, заинтересовано в большем числе правил. Очень трудно его унять. Это бюрократический феномен, хорошо известный. Никто не виноват. Создали для хорошей цели. И люди там работают тоже как бы хорошие, но они не видят других сторон своей деятельности. Это нормально.
Вы верите в то, что администрация Трампа в самом деле попытается свернуть страну с пути, проложенного Обамой, в сторону рыночно-консервативной модели?
Вот это интересно. Во время избирательной кампании ведь никто не понимал, кто такой Дональд Трамп. Обама был ясен, был идеологический человек. А Дональд Трамп вдруг стал республиканцем. Он до этого всю жизнь был демократом. И многие консерваторы подозревали его в том, что вот он до сих пор есть демократ и будет проводить левую политику, но со своими какими-то там модификациями. Было такое очень сильное подозрение в консервативных кругах. А сейчас, когда он набрал свой кабинет, это нормальный консервативный кабинет. Люди, которые занимаются этим, говорят, да поконсервативнее, чем был у прошлого Буша. И стандартная позиция республиканской партии и консерваторов – это унять регуляторов. Никто не говорит отменить регулирование, но регуляторов унять, и в частности унять выпуск президентских указов. Как далеко они в этом зайдут, непонятно. Не будет линейный процесс в одну сторону, будет много сопротивления и инерции. Но движение в этом направлении можно, по-моему, уже предсказать.
А можно предсказать, например, резкий рост добычи нефти в США на беду некоторым другим производителям нефти? Или ощутимый экономический рост, которого, как мы знаем, не было со времен так называемой Великой рецессии?
Запрет бурения на морском шельфе сейчас не актуален. При нынешних ценах никто там бурить не будет. Это на будущее, это символический жест. Понятно, что если регулирование ослабляется, то производство должно подняться. Насколько? Тот, кто знает, насколько угадывает, насколько оно поднимется, тот становится миллиардером и потом входит в следующий республиканский кабинет.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Трамп стирает наследие Обамы. Готовится ли президент Трамп перечеркнуть политическое наследие президента Обамы? В передаче участвуют Владимир Конторович, профессор Хеверфорд-колледжа в Пенсильвании, и Юрий Ерымагаев, экономист и политолог, сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете в Калифорнии. Ведет передачу из нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Юрий Ерымагаев. Очень важная и интересная номинация в кабинете Трампа – это номинация генерала Маттиса, министром обороны. Я знаю, что вы знакомы с Маттисом через Гуверовский институт.
Более того, мы с ним часто общаемся. Я его поздравил, кстати, с избранием и послал как бы свои пожелания, советы. Он мне ответил и поблагодарил. Где-то около 2 лет назад я организовал в Гуверовском институте такой однодневный семинар по поводу действий России в Восточной Украине, в Донбассе. Пригласил туда несколько человек, в том числе генерала Маттиса, чтобы он дал свою оценку военную происходящим событиям и что Запад и Америка могли сделать в этой ситуации. И я могу сказать, что отношение Маттиса к Путину, его действия на Украине и прочее были, может быть, даже более жесткие и категоричные, чем мои собственные, хотя это трудно себе представить, наверное. И эта позиция у него остается, насколько мне известно.
Его личные взгляды – это одно, а взгляды президента, официальным советником которого он будет являться в случае утверждения, это дело совершенно другое ведь.
Да, но они в большой степени будут формироваться на основании главных людей в его кабинете тоже. Позиция Трампа, на самом деле, не оформлена во внешней политике и достаточно противоречива. Он занимает очень резкую позицию относительно Китая, относительно Северной Кореи и Ирана, и очень примиренческую позицию в отношении их ближайшего союзника России. На самом деле это уже противоречивая позиция. Мне известна позиция Маттиса, мне известна позиция Флина, которую я немного тоже знаю.
И это будущего советника по национальной безопасности.
Национальной безопасности, совершенно верно. Мне совершенно неизвестен человек Тайлерсон, который будет главой Госдепартамента, и определенное его прошлое вызывает некий скепсис, но, например, возвращаясь к Маттису, я знаю, что это человек, который свои взгляды не только не меняет легко, но и не боится их высказывать. И примером тому была его первая встреча с Трампом, где он переубедил Трампа по поводу применения пыток. Поэтому я не списывал бы со счета позицию вот таких ключевых фигур в кабинете Трампа. И я думаю, что они в определенной степени будут оказывать влияние на формирование внешней политики, пока мы точно не можем сказать, во что в конечном итоге эта внешняя политика выльется.
Владимир Конторович, Трамп сделал несколько интересных заявлений по поводу необходимости укрепления американской армии, повышения расходов на оборону. Он даже пригрозил гонкой вооружений в ответ на бахвальство Владимира Путина, который российский ядерный арсенал назвал не так давно мощнейшим в мире. Совсем недавно Конгресс США утвердил оборонные расходы, которыми предусмотрено финансирование исследований и испытаний в области космической противоракетной обороны. Не может ли Дональд Трамп в действительности оказаться современной версией Рональда Рейгана, поднявшего оборонные расходы, напугавшего Москву звездными войнами, бросившего ей вызов, на который она не смогла ответить?
Мотивация и атмосфера другие. Советского Союза боялись намного больше, чем боятся России. Угроза России не вошла в психику избирателя, а угроза Советского Союза там была. импульс к увеличению расходов при Рейгане на самом деле начался при Картере. Рост оборонных расходов Конгресс одобрил в 1978 году. То есть было некоторое согласие между партиями на этот счет, еще до Рейгана. Так что я не думаю, что это будет такой же рывок. Закономерно после пацифистского президента, который сокращал расходы на оборону усилятся. А гонки вооружений не будет, потому что с другой стороны некому гоняться. И надо помнить, что общий тон кампании избирателей Трампа о том, что надо заниматься своими проблемами. Хватит тратить жизни и триллионы долларов на какие-то там войны далеко от нас, которые мы все равно не выигрываем. А я не думаю, что есть тот же настрой, что был в 80-м году. Ну, а расходы увеличат.
Юрий Ермогаев, вы видите параллели между Трампом и Рейганом?
Трамп обозначил свою позицию, повторив тезис Рейгана «мир с позиции силы». И это как раз не противоречит ни в коей мере его нежеланию участвовать в каких-то войнах, ибо тот же Рейган был самый миролюбивый президент в последней истории Америки. Дело в том, что как раз именно сила Америки обеспечивает ее громадное влияние и без применения прямых военных конфронтаций. И ориентация Трампа именно на сильную Америку. Мы говорили об экономике, об энергетике и, безусловно, те же действия будут происходить и в области обороны, в области военного бюджета и так далее. Трамп из того, опять же, что он говорил, а главное, из тех людей, которые он назначил, ориентация будет именно на сильную Америку и на то, чтобы эта сила обеспечивала мир и очень эффективную, мощную внешнюю политику этой страны.
Хорошо, ну а как вам скажут скептики, они могут размахивать дубиной, но денег-то у них на это нет.
У него будут средства на увеличение военных расходов, а главная, одна из ориентаций трамповского правительства будет более эффективное использование этих расходов. Вот вы, например, упомянули противоракетную оборону космическую. Это очень важный аспект. Перекликается с СОИ, которая в свое время объявил Рейган. Стратегическую инициативу, оборонную инициативу. Дело в том, что на СОИ не было истрачено много денег. Более того, никаких особенно реальных и практических результатов СОИ не достигло. Но идеологический и политический эффект этой программы был громадный. Поэтому очень важна не только сумма, которая расходуется на оборону, но какой это производит эффект на другие страны.
Но этому они, видимо, должны у Путина поучиться, пропагандистский лозунг.
Ну, этому можно учиться и у Рейгана, и у других людей в Америке тоже, которые тоже в этом понимают. И то, что Трамп, между прочим, сказал прямо про гонку вооружений, а он это просто назвал вот именно так, это тоже может произвести громадный эффект. И, кстати, когда мы говорим о гонке вооружений, мы не должны только думать о России. На самом деле, мы должны даже больше думать о Китае. Эту гонку, если даже будет объявлена, Америка абсолютно и безусловно выиграет.
Я бы сказал, что если это утверждение нацелено на критику, то это демагогия на уровне детского сада. А кого вы хотите в кабинете? В американской истории было много не членов кабинета, а президентов, генералов. Было много президентов боевых офицеров. Последний из них был Буш. Это отставные генералы. Это хорошая американская традиция, начиная с Джорджа Вашингтона, который тоже был генералом. Америке это не повредило.
Но страшно далекие от народа, не понимающие нужды народа, как скажут вам критики.
А кто понимает нужды народа? Профессора. А кто понимает нужды народа? Адвокаты. Ну, тогда надо формировать кабинет из доярок и трактористов.
Юрий, вы, по-видимому, тоже хорошо относитесь к генералам и миллиардерам в правительстве.
Я к этому отношусь замечательно, потому что общая установка Трампа – это установка на успех и результаты. Значит, именно бизнес и армия в Америке – это два самых успешных сектора американского общества. И это два сектора американского общества, которые отвечают за результаты и доставляют результаты. Поэтому, по-моему, это очень логично и естественно привести в кабинет большое количество людей. К тому же, насчет оторванности от народа, я не знаю, откуда такая странная идея, потому что часть из этих людей начинала свою карьеру с низов. И если мы говорим о том же Джимми Маттисе, он командовал взводом, и он участвовал в военных действиях. Он сделал полную карьеру снизу до четырехзвездочного генерала. Так же, как часть этих бизнесменов отнюдь не родились в семьях миллиардеров, а создали свое состояние, начиная с очень малых денег.
Есть тогда аргумент Эйзенхауэра, который когда-то предупредил о слиянии власти с военно-промышленным комплексом.
Эта предосторожность есть. Но, как правильно сказал Владимир, у нас президентами были генералы и Вашингтон, и Эйзенхауэр, и Грант, и ничего плохого никогда из-за этого не произошло. Так что это надо всегда иметь в виду. Но никоим образом указанная структура кабинета не выглядит как приход к власти какой-то военной хунты. Да? Это несколько очень заслуженных военных с громадным опытом управления и побед, которые находятся на своих естественных местах в этом правительстве. К тому же, генералы не любят воевать. И несмотря на расхожие как бы предрассудки наших интеллектуалов, которые считают, что военные генералы только рвутся начать очередные войны, это полностью противоречит как бы опыту и знаниям этих людей. Они прошли через войны, их друзья гибли в этих войнах. Это люди, которые на самом деле меньше всего хотят начинать и участвовать в каких-то войнах.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Трамп стирает наследие Обамы. Готовится ли президент Трамп перечеркнуть политическое наследие Обамы? Что можно сказать о политике администрации Трампа, исходя из взглядов кандидатов на главные министерские должности? Даст ли Трамп волю американской нефтяной промышленности? Чего ждать Кремлю от министра обороны США, громкого критика Путина? В передаче участвовали Владимир Конторович, профессор Хиверфорд-колледжа в Пенсильвании и Юрий Ермогаев, экономист, сотрудник Гойровского института при Стэнфордском университете в Калифорнии. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигов.